Глава 11. Две важные персоны этой истории, упущенные читателем из виду, опять являются на сцену. Есть персона, даже две персоны в нашей истории, о которых читатель может требовать отчета. С покорностью автора древних предисловий мы спешим предупредить это требование, всю важность которого вполне постигаем. Во-первых, вспомним о дородном Горанфло с густыми бровями, красными толстыми губами, огромными пухлыми ручищами, широкими плечами и незаметной шеей. Во-вторых, вспомним о большом осле Панюрже, приятным образом округлившемся и становившемся ленивее по мере тучнения. Первый обитает в келье Сен-Женевьевского монастыря, второй обитает в конюшне того же монастыря, где ест с утра до вечера. Оба наслаждаются совершенным счастьем. Женевьевцы ухаживают за своим прославившимся товарищем и, подобно божествам третьего разряда, ухаживавшим за орлом Юпитера, павлином Юноны и голубями Венеры, откармливают Панюржа в честь его хозяина. Около кухни аббатства постоянно носится самый аппетитный запах. Бутылки славнейшего бургундского вина постоянно опустошаются. Прибудет ли какой-нибудь миссионер из далеких стран или легат от его святейшества с индульгенциями, и тому и другому непременно показывают брата Горанфло, владеющего словом и мечом, и показывают во всем блеске его величия, то есть за столом, в котором нарочно сделана вырезка для помещения живота его. Путешественники приходят в восторг, любуясь аппетитом толстого сотрапезника, который ест за восьмерых дюжих молодцов. Когда путешественники налюбуются вдоволь этим чудом, настоятель набожно складывает руки и, подняв глаза к небу, говорит: «Какая чудная натура! Брат Горанфло любит искусство, науки и добрый стол. Вы видите, как он ест, но если бы вы слышали, как он говорит, если бы в особенности слышали одну речь, которую он говорил ночью и в которой готов был пожертвовать собою ради святой веры». Иногда, однако, появляется облачко на челе славного Горанфло. Тщетно жирная дичина вкусным запахом щекочет тогда его ноздри. Тщетно маленькие фламандские устрицы, которых он шутя может проглотить тысячу, приглашают его заглянуть в их перламутровую внутренность. Тщетно в бутылках искрится золотое вино. Горанфло мрачен, Горанфло мечтает, Горанфло не хочет ни есть, ни пить. Тогда разносится слух, что достойный монах в экстазе, и все еще с большим уважением смотрят на него. «Тише!» — говорят все шепотом. «Не будем мешать экстазу брата Горанфло!» И все почтительно и на цыпочках расходятся. Приор выжидает минуту, когда брат Горанфло как бы приходит в себя, подходит к нему, нежно берет руку его и вопрошает почтительно. Горанфло поднимает голову и бессмысленными глазами глядит на настоятеля. Он возвращается из мира мечтаний на землю. «Что вы делали, достойный брат?» — спрашивает приор.
«Кто я?» — говорит Горанфло.
«Да, вы чем-то были заняты».
«Правда, я сочинял речь».
«Вроде той, которую вы с таким жаром произнесли в ночь Святой Лиги?» Всякий раз, когда Горанфло говорят об этой речи, он сожалеет о том, что природа создала его лунатиком.
«Ах!» — говорит он, глубоко вздыхая. «Хоть бы я записал эту речь!»
«Зачем вам записывать, любезный брат? Нет, вы говорите по вдохновению. Вам стоит только открыть рот, и красноречивые слова так сами собою и польются».
«Вы думаете?» — спрашивает Горанфло.
«Блаженны неверующие в себя», — отвечает приор. И точно, по временам Горанфло, понимающий затруднительность своего положения, придумывает речь, но она ему не дается. Тогда печаль овладевает им, и по окончании обеда или во время экстаза он встает и, как бы направляемый невидимой рукой, отправляется в конюшню. Там он с любовью смотрит на Панюржа, встречающего его радостным криком. Там Горанфло поглаживает мягкую шерсть своего приятеля, и приятель радостно вопит и валяется на мягкой постилке. Приор и трое или четверо из важнейших особ аббатства сопровождают обыкновенно в подобных случаях брата Горанфло и всячески стараются подслужиться к Панюржу. Один предлагает ему пирожков, другой — сухариков, третий — макарон. Точно так желавший угодить Плутону подносили Церберу медовые пирожки. Панюрш не горд, он отвечает на все ласки и, не имея экстазов, не сочиняя речей, находит, что он счастливейший из-за слов всего мира. Приор смотрит на Горанфло с чувством.
«Простота и кротость, — говорит он, — вот добродетели сильных».
Горанфло узнал, что по латыни «ита» означает «да», и что бы ему ни говорили, он на все отвечает с наивным достоинством
«ита».
Ободренный этим ответом, аббат иногда говорит ему:
«Вы слишком много трудитесь, мой любезный брат. Это делает вас задумчивым».
«Может быть, — отвечает смиренный оратор аббату Жозефу Фулону. —
Может быть, наша пища слишком груба для вас, — продолжает приор. — Не прикажете ли переменить брата-повара? Ведь вы знаете, любезный брат, «Quodam saturationes minus succedunt».
«Ита», — отвечает Горанфло, продолжая поглаживать своего осла.
«Как вы ласкаете вашего панюрджа, любезный брат, — говорит приор. — Не намерены ли вы предпринять какое-нибудь путешествие?»
«О, — отвечает Горанфло со вздохом,
— в этом-то и заключается причина грусти бедного Горанфло. Сначала изгнание из монастыря казалось ему настоящим бедствием, но впоследствии он узнал бесконечные радости и неведомые дотоле удовольствия, источником которых была свобода. И вот теперь иногда среди этого благополучия Горанфло чувствует, что неутомимый червь точит сердце его. Червь этот — желание свободы, свободы с веселым товарищем, с Шико, которого он любит, сам не зная за что. Может быть, за то, что Шико иногда бивал его. «Увы», — говорит с робостью один из братьев, наблюдающий за выражением лица брата Горанфло.
«Мне кажется, что вы не ошиблись, достойный приор. Монастырская жизнь утомила нашего знаменитого брата».
«Не утомила», — отвечает Горанфло. «Но чувствую, что я рожден для борьбы, для открытой политики, для публичных речей».
И при этих словах глаза Горанфло засверкали. Он вспомнил о яичницах, которыми подчивал его Шико, об анжуйском вине Клода Бономе, о маленькой комнатке гостиницы «Рок изобилия». С закатом лиги, или лучше сказать, с утра, когда он вернулся домой, его не выпускали из монастыря. С тех пор, как король назначил себя главою союза, лигеры стали осторожнее. Горанфло был так прост, что он и не подумал воспользоваться своим влиянием, чтобы выйти из аббатства. Ему сказали: «Брат, из монастыря выходить запрещается», и он не выходил. Никто не подозревал, что в нем живет жажда свободы, заставлявшая его пренебрегать монастырскими радостями. Замечая, что задумчивость и уныние Горанфло возрастали с каждым днем, приор сказал ему однажды:
«Любезный брат, никто не должен идти против своей судьбы. Вам суждено бороться за истинную веру. Идите же, исполняйте поручение, возложенное на вас свыше, только берегите свою драгоценную жизнь и воротитесь к великому дню».
«К какому великому дню?» —
спросил Горанфло, не умея скрыть свои радости.
«К празднику тела Господня».
«Ита», —
отвечал проповедник со значительным видом.
«Но», — прибавил он, — «дайте мне денег. Милостынями должен я снискать любовь народа».
Приор поспешил принести огромный мешок с деньгами. Горанфло запустил в него руку.
«Велики будут проценты на эти деньги», — сказал Горанфло, спрятав горсть денег в карман и опять запуская руку в мешок.
«Но избрали ли вы текст для речи, любезный брат?» — спросил Жозеф Фулон.
«Как же?»
«Скажите мне его».
«Охотно. Только вам одному».
Приор стал внимательно слушать.
«Цепь, молотящая рожь, бьется мое себя», — сказал Горанфло.
«О, чудесно! Дивно!» — вскричал приор.
И все присутствовавшие, доверяя мнению настоятеля, повторили за ним: «Дивно хорошо».
«Теперь я свободен?» — спросил Горанфло.
«Да, сын мой», — вскричал почтенный аббат, — «гряди по предназначенному тебе пути».
Горанфло велел оседлать панюрджа, влез на него при помощи двух дюжих братьев и в 7 часов вечера выехал из аббатства. Это происходило в тот самый день, когда Сен-Люк воротился из Меридора. Новости, полученные из Анжуйской провинции, волновали парижан. Проехав мимо Якобинского монастыря, Горанфло хотел было повернуть направо, как вдруг Панюрш вздрогнул. Тяжелая рука опустилась на спину его.
«Кто там?» — вскричал Горанфло с испугом.
«Друг!» — отвечал знакомый голос. Горанфло очень хотел обернуться, но давно не ездив верхом, он отвык и боялся упасть.
«Что вам надо?» — спросил он, не оглядываясь.
«Не можете ли вы, почтеннейший брат, указать мне дорогу к гостинице «Рог изобилия»?»
«Морблё!» — вскричал Горанфло с восторгом. «Это мосье Шико!»
«Именно!» — отвечал гасконец. «Я шел к вам в монастырь, вселюбезнейший брат, но сама фортуна помогает мне, выслав вас ко мне навстречу. Итак, здравствуй, приятель, Вентре де Биш. Ты, кажется, похудел».
«А вы, мосье Шико, пополнили. Честное слово».
«Мне кажется, что мы оба льстим друг другу».
«Но что это у вас, мосье Шико? Куда вы с этой тяжелой ношей?»
«Это четверть оленины, которую я унес из кухни его величества», — отвечал гасконец. «Мы зажарим ее».
«О, любезнейший мосье Шико!» — вскричал монах. «А под мышкой у вас что?»
«Бутылка кипрского вина, присланного другим королем моему королю».
«Неужели?»
«Да, это мое любимое вино», — отвечал Шико. «А ты любишь?»
«Ого-го!» —
кричал Горанфло, не будучи в состоянии произнести слово от радости и подпрыгивая на Панюрже, кряхтевшем под тяжелой ношей.
«Ого-го! Ого-го!»
И, подняв руки кверху, он запел громким голосом так, что в соседних домах задрожали окна. В продолжении целого месяца Горанфло было не до песен, зато теперь он ревел во все горло.